Глава 35. Проснулся я в прекрасном самочувствии. На койке рядом прикорнула посапывающая Лори. Подумал я и не стал будить девчонку. Правда, Дживс, когда я закопошился, выдал сообщение.
«Сэр, у меня образовалась настоятельная потребность в разговоре с вами».
«Что с отрядом?» Для начала уточнил я.
«Я распорядился от вашего имени отдыхать, сэр. Временные сотрудники выполняют это распоряжение. Ваше отсутствие я объяснил медицинскими процедурами».
«Хорошо, тогда раз уж настоятельное, пойдем поговорим, в тренировочной», — хмыкнул я, одеваясь. К моему приходу в тренировочную Эфиряка уже присутствовал там, начав высказываться тотчас, как только я появился.
«Сэр, прошу меня простить, но подобное пренебрежение вашей жизнью...»
«Так, во-первых, Дживс, ты мне не мама». «Во-вторых, жизнь наемного пилота Доса предложил мне ты, а это на минуточку, пиздец какое пренебрежение моей жизнью!» Не без ехидства отметил я.
«Хочу напомнить вам, сэр, что хоть и не являюсь вашей матерью, но являюсь наставником и партнером, что вы сами одобрили и признали, сэр. Что же касается предложенной мной вам стези, ее опасность мне известна, сэр». «Однако в последней вашей авантюре вы не просто рисковали, а сознательно выбрали путь, практически без шанса на выживание, сэр».
«Ну, прям как семейная сцена», — фыркнул я. «Насколько я понял, тебя волнует невысокий шанс на выживание».
«Именно так, сэр. Если ваша мотивация к жизни так невелика, сэр, то считаю своим долгом напомнить о ваших репродуктивных партнершах, механике Лори и капитане Ниде. «Ваша преждевременная кончина крайне негативна».
«Не трынди, Дживс, я понял. И, кстати, умирать не собирался. Да и о девочках думал. В общем, сделал я некоторые выводы из этого боя».
«Позвольте полюбопытствовать, какие, сэр?»
«Думать, Дживс, думать. И нормально планировать. Ты думаешь, я остался рядом с Тидом, потому что берсерк какой безмозглый?» В ответ тишина. «Ну, в общем-то, возможно, и да, сам признал я. Но подыхать я не стремлюсь, и мои репродуктивные партнерши, да даже ты, играют в этом не последнюю роль. А остался я, Дживс, вот почему. Эта блядская атака была моим решением. Я понимаю, что пилоты умирают, я понимаю, что, будучи командиром отряда, мне придется отправлять пилотов на смертный риск, иначе я нихера не буду капитаном. Но в данной конкретной ситуации это был мой косяк, Дживс. Я понимал риск, но пренебрег им, поторопился, повелся на вопли этих веселых и пьяных новичков. В общем, уйти в этой ситуации и бросить парня я не мог. В дальнейшем я буду учитывать этот, чтоб его, трахнутый опыт. И, блядь, играть в 300 спартанцев в одну морду не собираюсь. Позиция понятна, Дживс?»
«Предельно, сэр. Благодарю за пояснение».
«Да, пожалуйста, обращайся», — хмыкнул я. «Что со мной, кстати, не сломался?»
«Если вы о эффекторе эфирного оперирования, сэр, а также о вашем многострадальном мозге, то нет, повреждения устранены, а как оператор эфира вы немало продвинулись во время своей выправления косяков, сэр».
«Ну и заебись», — констатировал я. «Краб?»
«Несколько дней на замену запчастей, сэр. Некоторые детали необходимо изготовить вам, сэр».
«Сделаю», — покивал я, начиная постукивать грушу. «Дос Тида, этот мышь», — ухмыльнулся я.
«К сожалению, сэр, значительную часть оборудования Доса РЭП мы не имеем и не сможем восстановить».
«Значит, нужно заказывать. Планетарной войны нет, с доставкой проблем не будет».
«Не будет, сэр, но расходы...»
«Похер, Дживс, я изначально не собирался зарабатывать этим заказом. Выйдем в ноль, хорошо, даже минус в не слишком больших пределах приемлемо».
«Не вполне правильная для наемника позиция, сэр».
«Охеренно правильная, Дживс. Мы работаем на репутацию, и в прямом смысле, баллы рейтинга, и в переносном, как надежный командир отряда для наемников».
«С этой точки зрения вынужден признать вашу правоту, сэр. На закупке только отмеченного вами, начиная с полноценного десантно-штурмового атмосферника...»
«Знаю, что дохера, Дживс. Я думаю сэкономить на том, что смогу наколдунствовать. И Лори нормально все расскажу», — прикинул я.
«В случае с механиком Лори не могу найти возражений, сэр. Все мои данные указывают на высокую лояльность лично к вам, влюбленность и преданность, если позволите, сэр, а также планирование своего будущего, связанного с вами».
«Позволю, пусть будет», – разумно отметил я.
«Также, сэр, хотелось бы уточнить, есть ли планы на принятие кого-то из временных сотрудников именно в отряд, сэр?»
«Теоретически, наверное, да, Дживс. Хотя еще посмотрим», – рассудительно ответил я. «Флинны точно да, как и Тит с его механиком».
«Надеюсь, это не связано с вашей чрезмерной репродуктивной...»
«Иди в жопу, Дживс, баб друзей не ебу», – возмутился я. «Нет, хотя, конечно, забавная она, но точно нет. Не хватало мне еще султаном с гаремом заделаться. И вообще не дело, именно как профессионалов. И, возможно, серпентофил косячный, в смысле аспид, реально молодец парень и хороший пилот. Но Дживс не сразу и даже не после окончания контракта».
«Позвольте полюбопытствовать причиной, сэр».
«Позволяю», – щедро разрешил я. «Нам надо дохера переделывать в кистине, Дживс. И колдунством, и просто закупками. Переделывать внутреннюю организацию корабля, делать запасы запчастей. Да блин, ремонтных дроидов купить больших. Наши пауки хороши, но если будет не только краб, то нужны побольше и мощнее. В общем, всего дохера», – констатировал я. «А если Лори и теоретически Ниди я довериться готов, то никак не наемникам в целом, пусть даже из отряда. И как колдунствовать надо без лишних глаз, так и сделать систему внутренней пропускной безопасности из расчета недопущенных. В общем, дел дохера, большая часть секретная. И контракт надо будет взять, причем не факт, что один. Деньги нужны, и с Нидой встретиться, послушать, а вот потом, да, приглашать».
«Ваша позиция понятна, сэр», – ответил эфиряка.
«Ну а после тренировки начал я в дела вникать и планы плановать. Кстати, Дживс, как выяснилось, еще и подчистил несколько совсем вопиющих моментов, сэр, в записи боя Тидом. Реально писец был, я смотрел. А вот без них чертовски умелый пилот с таким же везением. Лори занялась крабом, я обрадовал скорбно сидящих над мышем Тида и Рори закупкой обвеса, привезут через неделю. И отдельно Тида, именно речением его позывным. В общем так, Тид, обычно ДОС называется по позывному, это упрощает работу в отряде, не создает путаницы».
«Да, краб, это удобно, но не всегда так делают, краб. Бывает, у пилотов больше одного ДОСа, тогда молчать».
Привычно бросил я, на что Тит не менее привычно вытаращил глаза, внимаю со всем вниманием. А Рори, крутившая какие-то гайки, отчетливо хмыкнула на повисшую тишину. «В общем, мы подумали, и я решил, будет у тебя позывной мышь».
«А можно громовержец?»
«Нет».
«Мышь тоже круто, спасибо, краб, не подведу. И спасибо за оборудование, обычно это проблемы пилотов».
«Молчать. И не за что». По-быстрому срулил от трепача я. «Вообще, парень прав, повреждение ДОСа при субнайме – проблема пилота. Но у нас не стандарт, не говоря о том, что без ДОСа РЭП ни хера у нас не выйдет вообще. Так что выделил парочке фонд на целевые закупки, велел Дживсу присмотреть. А то вроде и для себя же закупаться будут, но у меня, блин, травматичный опыт жизни и ведение бизнеса в стране распилов и откатов. Пусть эфиряка присмотрит, так спокойнее». Остальной отряд нагрузил тренажерами, сам же занялся тренировками, помощью и колдунством Лори с крабом, ну и усиленным техосмотром и техобслуживанием механика. У нее разболталась уверенность в завтрашнем дне, точнее, за меня начала очень сильно переживать и почти истерить. Влюбилась, как эфиряка говорил, похоже. Ну и приходилось ударно и регулярно это дело выправлять сексом, что вроде помогло, тут главное грань не перейти. «С не уходи от меня никогда, да свали нахер хоть куда, заебал». Вроде бы в руках удержался, так что на пятый день, за пару дней до прилета, заказанного для мыша оборудования, я за мою девушку и механика успокоился, и краба окончательно починили, практически день в день, что несколько повеселило, в плане ироничных мыслей, за кого из двух крабов Лори беспокоится больше». В общем, связался с заказчиком, передал данные, 4 грузовика нам зачли в рамках нанесенного урона. Противный все-таки этот крысюк, хотя вроде и нормальный, судя по нарытому Дживсом руководитель. А после вставал вопрос, как нам эти клятые караваны грабить, в смысле разносить. Со снайперскими позициями, как понятно, облом, неоправданный риск. Ну и после обдумывания всего и вся, решил я мудро заняться минированием.
«Самый простой, но эффективный способ на один раз, капитан»,
во время общего совещания выдала Нора.
«Это трубы со взрывающимся зарядом, там и струя будет кумулятивная».
«Не ракеты?» – уточнил я.
«Неоправданно дорого, да и заметно. У нас не те расстояния, вдобавок либо стартовый взрыв приведет к потере меткости, либо время от старта и выхода на траекторию поражения позволит отработать противоракетам и ПРО вообще».
Нора, кстати, выходила реально не столько ракетчица, сколько минерша-ловушечница. Пообщавшись с ней, я выяснил, что первые контракты год суммарно она отработала на одну корпорацию в условиях защиты флага, точнее базы, причем в окружении условно-нейтральной застройки. И ракетить ей больше приходилось на симуляторах, а реальная работа – ловушки и сигналки, те же мины и прочее для атакующих вражин. И не сказать, чтобы вот совсем профи, как выяснил, есть и намного круче ветераны, но выше меня на голову, как и общедоступных рекомендаций и схем. В плане ловушек и минирования для досов, конечно. А ты про щиты не забыла? Все же проявил я уместный скептицизм к экспертному заключению. Факел, сколь бы то ни было, горячий и мощный, до грузовиков просто не дойдет.
Поражающие элементы, капитан.
И обнаружение их простейшим металлоискателем.
Углерод, капитан, алмаз.
И тут я, чтобы уж совсем не тупить, обратился к Дживсу с целью получения информации. И да, технические алмазы, как выяснилось, ну не сталкивался как-то с информацией, весьма распространены, но в том же оружии практически не используются, слишком хрупкие и уязвимы к перепадам температур. А вот в инструментах, милое дело, да и в нашем случае, для поражающих элементов вполне подойдет. И выходили у нас этакие шайтан-трубы из керамики одноразовые, направленные на караван, зафиксированные на хвощах и начиненные, блин, здоровенными алмазами, черными, почти непрозрачными, острыми кристаллами. Они еще и довольно увесистые оказались, не свинец, конечно, или уран какой, но на удивление весомые. Я-то как-то по ювелирке судил, а выяснилось, вполне массивные каменюки. Собственно, через пару недель мы эти трубы и крепили на тропе, пока Тит создавал для редких дронов наблюдения картинку нашего отсутствия. После же отряд отошел вообще на пару сотен метров. С трубами меня связывали световодные кабели, лазерный свет по ним и был инициатором подрыва. А картинка от мыша шла с такого же, правда более дорогого и качественного кабеля. Вражины на этот раз не порадовали еще больше. Свойство у них пидорасов такое. Вместо второго ракетного доса вышагивал тяжелый разоритель, а к шестерке мурмелонов добавились четыре средних штурмовика, вампира, да еще с лучевым оружием. Вот вроде и ерунда, по местной влажности и туманности, но в условиях ограниченной видимости и вынужденно близкого расстояния ведения боя нихера неприятно. Будь против меня недовольно слабо бронированные мурмелоны, а хорошо защищенные вампиры с лучевиками. Первая пара меня бы и положила. Впрочем, нас в текущей операции мощность вражин не волнует. Воевать мы с ними не собираемся, даже теоретически. Так что, дождавшись подхода грузовиков к точке Х, инициировал я подрыв. Грузовики отрадно превратились в решето. Более того, с мстительным удовольствием я увидел, как нетопырь Рэп лишается большей части обвеса и в паре с одним вампиром завалился на обломки грузовиков. Тут же со стороны просеки раздались громкие взрывы и канонада. Вражины отрабатывали обочину, где сидели нападающие. Ну а мы бодро почесали в сторону реки, вне зоны поражения. По пути у меня возникло опасение на тему, не слишком ли мы палимся с местом эвакуации. Впрочем, места мы выбирали разные, благо несколько раз прогнали дроны насчет места посадки. Авиации у вражин нет, да и не используют, а контролировать все русло нереально. И эвакуировались без проблем, по прибытию закрыв перед заказчиком еще один караван. Через неделю подорвали караван уже подземными минами и... наступила, мягко говоря, задница. Караваны стали сопровождать по два тяжелых доса, два нетопыря РЭП, обочины проверялись, как и пространство перед караваном. То есть эта толпа сопровождала каждый караван, ставший пусть заметно медленней, но по факту неуязвимым нашими силами. Уничтожить грузовики мы теоретически сможем, а вот уйти без потерь фактически гарантированно нет, и минирование уже становится бессмысленным. Зная, что искать, проверяя вражины, этого не упустят, паразиты такие. Дживс, а они вообще базы-то охраняют? Сидел я, вращая перед собой голокарту, судорожно размышляя, как всех победить, чтоб за это ничего не было. Атаковать гражданские объекты поселения, не усугубляя значимости конфликта, было нельзя, но возникало ощущение, что базы остаются вообще беззащитны, а в это как-то слабо верилось.
«Защита на базах в виде одного тяжелого доса «Мамонт» и пары штурмовых досов «Мурмелон» присутствует, сэр».
«Нихера не понимаю, нихера не понял я. Ну ладно, они подчинились после мин, могу допустить. Но 6 «Мурмелонов» точно настал невосстановимый пиздец. Откуда у них техника, Дживс?»
«Приобрели и доставили, сэр. Корпорация «Небул» приобрела и получила несколько досов и ряд оборудования. Я отправлял вам отчет».
«Да, но именно Небул, после ознакомления на крабкоме и правду про втыканного отчета. Мы вроде воюем с наемниками».
«Именно Небул, сэр. Судя по имеющимся у меня данным, наемники перезаключили новый контракт с учетом передачи на баланс отрядов новой техники, сэр».
«Блин, это сколько же Небул имеет тут? Несколько прифигел я».
«Не считая патентных отчислений, чистая прибыль компании «Небул» составляет 30 гигакредов, сэр».
«Это реальный звездец, офигел я. И не привлекают новых наемников?»
«Как я понимаю, сэр, не заинтересованы в переходе конфликта с уровня торговой войны, сэр».
«Неудивительно, с такими-то прибылями», хмыкнул я.
«Точно так, сэр».
Впрочем, прибыли прибылями, а наш контракт приближался к острой фазе. Когда набить караваны надо, а вот сделать это без потерь, становилось практически невозможно. Точнее, оставался еще один рабочий вариант. Именно один, а потом... А потом надо думать, возможно рисковать, а возможно... Блин, неохота отказаться от контракта, но губить ребят ради рейтинга неохота вдвойне. Втройне даже, учитывая урезание баллов рейтинга за потери. «Рот, Саспид, жду в трюме». Выдал я в полдень того же дня по внутрикорабельной связи. Через десяток минут названные были и с некоторым недоумением смотрели на установленные на их досы плазменные резаки. Если вы подумали насчет рукопашного налета, то вы подумали верно, широко улыбнулся я.
«А почему только мы, капитан?» – поинтересовался Роц.
«А потому что толку от остальных нихера, точнее от нас троих больше всего». «Мой краб, Аспид и твой молот – единственные досы, достаточно маневренные и мобильные, чтобы осуществить нападение. И мышь, само собой, но в бою он нахрен не нужен». «Капитан, их там до хера!» – посмотрел на меня, как на больного Аспид. «Нам же реальный пиздец, мы не справимся». «С тремя грузовиками?» – поднял я бровь. «Нам нахер не надо воевать, досы. Нам нужно уничтожить грузовики и скрыться». «Дымополевые гранаты, одноразовый рэп подавления и резаки не для атаки. Расфокусированные, они предназначены, чтобы забить сенсорику противника, если наткнетесь в облаке».
«А вы?»
«Смотрите. План состоял вот в чем. Все нападения мы производили со стороны реки. Противоположную сторону противник проверял, но на отлюбись. И вот в момент прохода каравана... С нашей стороны взрывается несколько шашек, а одноразовые минометы, похер насколько меткие, но лучше бы попасть, стреляют по каравану. Вражины перестраиваются, долбят пустые джунгли, а в это время мы выскакиваем из кустов с другой стороны, врубая рэп и закидывая караван дымополевыми гранатами, и под их прикрытием пробегаем сквозь караван, раздалбывая грузовики». «Авантюрно, но мы всем составом с охраной не справимся, атаку будут ждать с другой стороны, в общем, все шансы есть». «Да, в данном случае это не вполне приказ, риск велик, так что даю возможность отказаться, без разрыва контракта. Безусловно, только на эту операцию», – выдал я после описания плана. «Согласен», – практически в один голос выдали парни. «Тогда готовимся, старт через 3 часа 15 минут», – подытожил я. И резаки в данной операции не оружие, средство укрыться, как и стрельба, крайний случай, она вас демаскирует даже в облаке. В общем, полетели и готовились до темноты. Караван был ориентировочно утром, а Лори даже имитировала забор разведывательной группы на всякий случай. Переночевали в досах, а на утро вышли на исходную. Первая скрипка была за мной. Выпуск дронов РЭП из рюкзачка с одновременным нападением. Дым и полевые гранаты были у всех, но первый залп был за мной. «А почему не выпустить дронов, расчистив листву?» – поинтересовался Аспид уже с утра. «Во-первых, дыра в ботве заметна, а дроны видеонаблюдения регулярно летают», – ответил я. «Имитировать же для дронов листву там, где дырень». «Бессмысленно и слишком энергозатратно, Аспид», – затарахтел мышь. «Прикрытие наших действий и так сжирает почти все ресурсы. Создание голограммы и достоверной радиоиллюзии листвы просто перегрузит мои мощности». «А главное, это нахер не нужно. Наша ставка на скорость и неожиданность. Нужно, чтобы РЭП, давление и гранаты сработали одновременно, в момент, когда противник будет сосредоточен на противоположной части просеки». «А плита, подстраховка?» «Не плита, а щит», – постучал я манипулятором по пластине металла. «Поскольку мне нужно было выскакивать на просеку первым для запуска дронов РЭП, я подстраховался, создав из прямоугольника бронещит. Но не простой, а колдунский, что незаметно, но хер его кто пробьет первым выстрелом. После нескольких он, правда, развалится на этакие гранулы. Особенность колдунства. Почему конкретно его не стоило колдунствовать на броню? Но на секунду нужную для активации рюкзачка и запуска гранаты прикроет». «Но да, именно для того. Потом просто выкину, если будет мешать. Да и сам вскоре развалится на те же гранулы и проржавеет в труху. Впрочем, даже если его кто и затрофеет, хрен что поймет. Кроме странного метода обработки металла неизвестной теологии, как выругался Дживс. В общем, заняли позицию, я впереди с щитом приготовился. Я был ближе всего, и усилия мыша по обману сенсоров вражин была сосредоточена на мне». И очень надеялся, что мина из наших одноразовых минометов не прилетит крабу по маковке. Вроде и не должны, но, блин, бывает такое, а калибровка на пару лаптей правее солнца. Караван потопал, по оптическому кабелю от мыша пришло сообщение о начале. Ну и фактически в тот же момент раздалась канонада взрывов. Вражины шустро начали перестраиваться. Нетопырь плюнул пачкой противоракет, явно отследил мины, но не понял, что это. И в караване начали раздаваться взрывы. Никого особо не повредило, но пошатало знатно. А главное, сориентировало досы на противоположную сторону. Запуски ракет, стрельба, хер пойми куда, красота в общем. Только щитовой досы РЭБы не перестраивались, но они и не помеха, да и все равно полуразвернулись от нас. Так что рванул я вперед. Только выдвинувшись из-под деревьев, вбил щит в землю, скрючился за ним и активировал РЭБ. Последний выбрасывал на пару десятков метров пневматикой этакие кассеты, пачки миниатюрных дронов, фонящих в различных М-диапазонах и напрочь забивающих возможность связи свыше нескольких метров и локаций, кроме света и звуковой напрочь. Впрочем, со звуковой справлялись и противники, исправно обстреливающие джунгли. И выстрелил я в караван парой дымополевых гранат, высунув дроны из-за щита для проверки позиций вражин. Зрелище педерастически быстро поворачивающейся пушки разорителя я запомнил, наверное, на всю жизнь. И полетел, к счастью, не на небеса, то ли пилот криворук, то ли на облако гранат, начинавшее расползаться, так среагировал, хер знает. Прямое попадание из 400-миллиметровки щит бы не пробило. Меня просто всем крабом вогнало бы в землю, а щитом прикрыло, как надгробной плитой. Но выстрелил он не в меня, а в землю, так что летел краб, вцепившись в щит, сбивая спиной. Раз, два, три бамбучины, а четвертую я не пробил, съехав по ней на землю. По памяти прикинул, где разоритель, да и выпустил в его сторону пару выстрелов. Благо дымные следы в дымном звездеце каравана меня не демаскируют. «Надеюсь, отстрелил тебе что-то важное, скотина такая», – вслух понадеялся я. Телеметрия вообще показывала отсутствие повреждений, но напугал ты как, гондон штопанный. «Краб, вы целы?» – сквозь помехи пробился голос мыша. «Цел, цел, как наши». «Вошли в дым полевое облако, согласно плану, а вы?» «Ну не самоубийца же я сейчас туда лезть», – хмыкнул я. «Вместе с тобой двинем». «Дживс?» – от мысли текстил я.
«Согласно данным спутника наблюдения, сэр, досы временных сотрудников покинули дымополевое облако и скрылись в джунглях. Степень повреждений из-за облака установить не удалось, как и сам факт повреждений, но передвигались самостоятельно и на расчетной для их досов скорости, сэр.
И потопали мы с мышом закладывать довольно крутую дугу обхода. Заложили, попрорубались сквозь лианы, а на месте встречи я слегка прифигел. Нет, никаких повреждений и прочих гадостей не было. Просто в манипуляторе Аспида, благо его размеры позволяли, находился один из трех бронегрузовиков каравана,